После выступления старейшины Андерсона хор исполнит гимн «Драгоценный Спаситель». Дирижер Райан Эджет, аккомпаниатор Эллен Аматанджело. Заключительную молитву затем произнесет Натали Стаут. А теперь я имею честь представить сегодняшнего выступающего. Старейшина Нейл Линден Андерсон был призван апостолом Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней 4 апреля 2009 года. До своего призвания в Кворум 12 старейшина Андерсон служил старшим членом президентства 70. Он был призван в Кворум 70 в апреле 1993 года в возрасте 41 года. Он руководил работой церкви в Южной Бразилии и Западной Европе. Он также помогал курировать работу церкви в Мексике и Центральной Америке. Старейшина Андерсон служил в качестве исполнительного директора Департамента аудио- и видеопрограмм церкви. Помимо своего родного английского, он владеет французским, португальским и испанским языками. До своего призвания в качестве представителя высшей власти старейшина Андерсон служил президентом французской бордосской миссии, а также президентом Кола Тампа, штат Флорида, США. Старейшина Андерсон родился в городе Логан, штат Юта, и вырос в городе Покателло, штат Айдахо, на молочной ферме, где, по его воспоминаниям, занимался обычным трудом фермеров Айдахо, работая с утра до ночи. Он закончил университет имени Бригама Янга, где удостоился стипендии Хинкли, а также получил степень магистра делового администрирования в Гарвардском университете. По завершении образования он обосновался в городе Тампа, штат Флорида, где занимался бизнесом. Старейшина Андерсон познакомился со своей женой Кэти Уильям Андерсон в университете Бригама Янга. У них 4 детей и 13 внуков. Пожалуйста, старейшина Андерсон.
Спасибо вам за эту прекрасную музыку. Огромное вам спасибо. Мои дорогие юные братья и сестры, мне не видно всех ваших лиц здесь, в Марио-центре. И, конечно, я не вижу ваших лиц в тысячах молитвенных домов, разбросанных по всему миру. Но я чувствую вашу праведность, ваше желание делать то, что верно, и ваша любовь к Господу и Его восстановленному Евангелию. Одно из благословений представителя высшей власти Церкви — это возможность встречаться с вами во всем мире. За последние несколько месяцев мы видели ваши лица и пожимали ваши руки во многих уголках США. В июне мы ездили с президентом и сестрой Укдор в Восточную Европу, в Россию и в Великобританию. В октябре мы были в Южной Африке и в Западной Африке. В ноябре мы вернулись из Центральной Америки. У молодых, взрослых и молодежи церкви великая сила праведности. Вы можете находить утешение в том, что к вам присоединяются тысячи и сотни тысяч в тех испытаниях, которые перед вами встают, и в тех важных целях, которые вы чувствуете. Я люблю вас. И молюсь о том, чтобы Дух Господа пребывал с нами, когда мы будем обсуждать сегодня то, что для вас важно. Я прожил в этой земной жизни на 3-4 десятилетия больше, чем большинство из вас. Но не мой опыт привел меня к вам. Осознавая свои собственные слабости, я стою перед вами как апостол Господа Иисуса Христа, рукоположенный и уполномоченный свидетельствовать о Нем и говорить то, о чем говорил бы Он. Мое сегодняшнее задание исходит от главного апостола Спасителя, президента Томаса С. Монсона. Глядя на вас, я вспоминаю себя 37 лет назад. Тогда я только что вернулся из миссии во Францию. Не имея почти ничего, кроме взятой в долг небольшой суммы денег, я приехал в университет имени Бригама Янга. В студенческом городке я нашел работу мойщика окон. Это было за год до того, как я встретил свет в своей жизни Кэти Уильямс. Я чувствовал себя немного одиноким и неуверенным в отношении предстоящего пути. Помнится, я думал, какое будущее меня ждет, и как я должен подготовиться к нему. Помня об этих мыслях, я назвал свое сегодняшнее послание «Подготовка к своему духовному предназначению». Спаситель, когда Он был на земле, часто говорил о чем-то осязаемом, чтобы Его ученикам было легче понять неосязаемое, духовное. Он говорил о семенах, зернах, житницах, птицах, цветах, лисицах и многих других физических объектах, помогая людям понять, что такое вера, покаяние, духовная сила и спасение. Он не говорил о самолетах, потому что тогда их еще не было, но президент Угдорф восполняет этот пробел последние годы и приводит нам замечательное учение из собственного опыта в качестве пилота. Сегодня у меня тоже есть авиационная история, которая поведает нам о подготовке к нашему духовному предназначению. Ровно год назад, на этой неделе, 15 января 2009 года, американский самолет, рейс 1549, вылетел из аэропорта Ла-Гардия в Нью-Йорке. В обычный, казалось бы, путь в Шарлотту, Северная Каролина, пролегавший вдоль восточного побережья США. Капитаном самолета был капитан Чесли Б. Салли Салленбергер. И он ожидал, что следующие полтора часа будут самыми заурядными. Но когда Аэробус 330 поднялся на 900 метров, он вдруг столкнулся с неожиданностью. Прямо по курсу самолета возникла стая гигантских канадских гусей с двухметровым размахом крыла. Большие птицы опасны для самолета. Но еще хуже, что гигантские двигатели, которые с огромной силой всасывают воздух в свои турбины, затянули туда и гусей, оказавшихся на пути самолета. Сначала, когда птицы попали в двигатели, раздался страшный перемалывающий скрежет. Потом наступила мертвая тишина. Двигатели заглохли. Капитан Салленбергер немедленно стал решать, как ему благополучно посадить самолет. Первой мыслью было вернуть его в свой аэропорт. Второй — садиться в другом аэропорту неподалеку. Но все это было слишком опасно и рискованно. Он не знал, как долго самолет сможет планировать без помощи двигателей. Решение нужно было принимать мгновенно. Капитан Салленбергер решил сажать самолет на реку Гудзон, протекающую близ Нью-Йорка. В эти несколько секунд вся его подготовка, его рассудок, его инстинкты и его таланты работали на то, чтобы провести предстоящую вынужденную посадку. Самолет быстро снижался. На высоте менее 300 метров он прошел над мостом Джорджа Вашингтона, а затем, филигранно выровняв крылья над водой, он приподнял нос и опустил фюзеляж на воду. Самолет проскользил по воде и благополучно остановился, совершенно невредимый. Пассажирам помогали выбираться через аварийные выходы на крылья. Были надуты самолетные спасательные плоты, а с берега на помощь пассажирам спешили лодки. Новость была почти невероятной. Хотя самолет стоимостью 60 миллионов долларов был потерян, капитан Салленбергер благополучно приземлился, и все 154 пассажира и экипаж были спасены, так же, как и капитан Салленбергер. Как делал, обучая Иисус, давайте свяжем осязаемое с неосязаемым, материальное с духовным. Давайте обсудим три области, где наше духовное предназначение можно увидеть на примере рейса 1549. Во-первых, вы путешественники в этой жизни. Во-вторых, вы должны быть капитаном в деле Господа и должны выполнять свою особую миссию. В-третьих, ваш священный долг — благополучно вернуться и привести с собой многих других. Номер один. Вы путешественники в этой жизни. Пассажиры рейса 1549 существовали и до того, как сели в этот самолет в Нью-Йорке. Каждый прошел до этого какой-то путь. Многое было в их жизни до того полета, многое ждало их после полета. Также и эта земная жизнь не то, где мы начали, и не то, где мы закончим. Мы в пути. Этот путь начался давным-давно в предземной жизни, где мы получили свой первый урок в духовном мире и были подготовлены явиться в угодное Господу время. Мы самые настоящие сыновья и дочери небесных родителей. Господь сказал, «Я Бог. Я создал мир, и людей до того, как они были во плоти, ибо на небе сотворил я их». Поэт Уильям Уордсворт написал эти прекрасные слова. «Рождение наше словно сон, забвенье, как будто мы пришли издалека, пришли не в забытьи, не в полной наготе. Мы славы облака несем с собой от Бога, который есть наш дом». Наша предземная жизнь не была пассивным существованием. Там мы должны были принимать решения, как и здесь. Мы развивались, и нам потребовалось физическое тело и опыт земной жизни. Нам нужно было доказать свою готовность жить верой. Наш Небесный Отец представил нам план. Главной в этом плане была роль Его Единородного Сына — обеспечить нам путь назад. Мы приняли план Отца и радовались избранному Спасителю. Наши предначертанные возможности и обязанности помогают нам решать, что нам делать в земной жизни. Не вполне понятно, как, но поступки, совершенные нами в духовном мире, влияют на нас в земной жизни. Теперь мы здесь, в нашей долгожданной земной жизни. И хотя мы не помним о своей предземной жизни, нам кажется, что она была. Даже в этой жизни мы не помним всего того, что важно. Например, помните ли вы свои первые слова или первые шаги? Помните ли вы, как подумали, «А ведь мама не опекает меня абсолютно во всем, как прежде. То есть, если мне надо что-то сделать, я могу просто встать и сделать это?» Нам нетрудно принять в глубине души, что наше бытие началось не с рождения на земле. Мы сыновья и дочери Бога. В Алме есть одно место, где сказано, что Священные Писания увеличили память этого народа. Наша память увеличена, и мы знаем, что мы подготовились к жизни, в которой теперь живем. Так же, как наша жизнь родилась до нашего рождения на земле, она не заканчивается с последним ударом сердца. Мы будем жить дальше. Вы, как таковые, как особенные личности, навсегда останетесь собой. Кто-то может сказать, «А я себе не нравлюсь». Простите. Вы можете изменять себя. Вы можете совершенствоваться. Но вы всегда будете собою. Номер два. Вы должны быть капитаном в деле Господа и должны выполнять свою особую миссию. У нас с вами есть духовное предназначение, и мы не вправе пассивно сидеть в хвосте самолета, пролетающего через земную жизнь. Господь обещал Аврааму, что в его семени благословятся все народы земли. Он говорил о духовных благословениях, приносимых в мир через нас, названных им детьми Завета. Алма пишет, что некоторые призваны и уготованы от основания мира по предвидению Бога. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему я именно такой? Почему я чувствую то, что чувствую? Почему я решил так глубоко уверовать в Господа Иисуса Христа? Почему я намерен соблюдать Его заповеди, когда другим до них нет никакого дела? Почему у меня такое отношение к книге Мормона? Почему слова со страниц этого Писания ложатся мне прямо на сердце, тогда как другие почти безразличны к этой священной книге? Почему я решил заключить священные заветы через крещение, заключить заветы в храме и для многих из вас служить на миссии? Вы были избраны, вам было предначертано принять Евангелие в своей жизни и управлять делом восстановленного Евангелия. У капитана Салленбергера было за плечами более 19 тысяч часов полетов к моменту вылета рейса 1549. Вспоминая о своем решении стать пилотом, он сказал, что в 16 лет, после своего 6-часового полета на маленьком одномоторном самолете, он понял, что летать — его предназначение. Поймите, у вас есть вечное, важное предназначение, духовное предназначение. Перечитайте свое патриархальное благословение. Как было сказано о царице Есфире из Ветхого Завета, «Не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского? Верьте этому и примите это». Понимание того, кто вы и кем вы должны быть, не делает вас капитаном в деле Господа. Есть препятствия и искушения намного коварнее, чем стая гигантских канадских гусей, которые встают на вашем пути к своему предназначению. Вы должны быть начеку. Чтобы быть капитаном в деле Господа, нужна подготовка. И эта подготовка нелегка. Спаситель сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Далее Он объяснил, что взять свой крест значит отречься от всего неправедного, от всех мирских соблазнов и соблюдать заповеди. Вспоминая о своем обучении в Академии военно-воздушных сил, капитан Салленбергер говорил, «Это была суровая школа. Нас проверяли, испытывали. И нам доводилось видеть, как некоторые из наших товарищей не выдерживают и уходят. Это помогло мне осознать, что если я буду копать достаточно глубоко, я смогу найти силы, о существовании которых я не подозревал. Если бы мне не приходилось заставлять себя трудиться, я бы никогда не познал в полной мере, какие внутренние резервы во мне заложены. Духовная подготовка раскроет ваши собственные внутренние резервы. Можно черпать силы в молитве. Можно черпать силы в священных писаниях. Мы учимся продвигаться вперед в вере и совершенствоваться в послушании. Достойная подготовка и принятие причастия каждую неделю обновляет и защищает нас. Мы получаем бесценный дар Святого Духа. Этот небесный дар реален и абсолютно необходим для нашей безопасности. Говоря о том, что значит быть капитаном авиалайнера, капитан Салленбергер предупреждал, далеко не каждую ситуацию можно предвидеть или ожидать. Нет инструкций на все случаи жизни. Вы должны знать, что вы знаете и чего вы не знаете. Вы также должны понимать, как обстоятельства влияют на рассудок. Эти же принципы относятся и к нашей духовной миссии. Личное откровение, полученное через дар Святого Духа, ведет нас через непредвиденное к совершению того, что мы должны здесь сделать. А личная праведность необходима для наличия дара Святого Духа. Мы не будем ведомы даром Святого Духа, если не будем обращать внимание на свое послушание. Главное в том, что мы думаем и делаем, это Господь Иисус Христос. Его жизнь — наш образец. Именно благодаря Ему мы будем жить снова. Именно силой Его искупления мы можем предстать чистыми пред нашим Отцом. Мы учимся любить нашего Небесного Отца, Его Сына, Иисуса Христа, всем нашим сердцем, мощью, разумом и силой. Мне нравятся эти слова. «Только тот любит Господа всем своим сердцем, кто любит Его как ничто другое, и не иначе, как с благодарностью за Него». Иисус сказал, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». На земле много хороших людей, много бескорыстных людей. Есть и другие, кто, как и мы, верит во Христа. Мы не одни молимся нашему Небесному Отцу и получаем ответы на свои молитвы. Наш Небесный Отец любит всех своих детей. Но мы никогда не должны забывать, что только в Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней есть священство Бога. Только здесь есть пророк Господа. Только здесь есть священная власть запечатывания, которая позволяет семьям оставаться семьями навечно. Хотя эта трансляция ведется на 33 языках, нас очень мало в сравнении с миллиардами людей на Земле. Петр говорил о нас: «Вы род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел. Не отвергайте и не принижайте ту особую роль и ответственность, которая возложена на вас. Вы должны быть капитаном в деле Господа, призванным высоко держать знамя восстановленного Евангелия, ибо Господь сказал, что Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней будет вестником перед лицом Его и приготовит путь перед Ним». Номер три. Ваш священный долг — благополучно вернуться и привести с собой многих других. Многое из вашего духовного предназначения запечатлится в жизни тех, кому вы помогаете духовно. Что сделало капитана Селенберга героем? Что принесло ему уважение и признание? Его сообразительность? То верное решение, которое он принял, когда заглохли двигатели? Его способность выровнять крылья при спуске на воду? Конечно же, все это было важно. Но самое важное, что он спас от гибели 154 жизни. И спасая их, он спас и себя. Вот что сказал капитан Селенбергер о спасении физической жизни своих пассажиров. Вообще-то 155 — это всего лишь число. Но если вглядеться в лица всех этих пассажиров, а потом в лица всех их любимых, то начнешь понимать, как же это здорово, что рейс 1549 завершился столь счастливо. Можем ли мы применить это к нашей миссии? Члены этой церкви проявляют чрезвычайную щедрость, помогая бедным и нуждающимся как в церкви, так и во всем мире. Однако наша божественная миссия — то благословение, о котором говорил Господь, что оно придет в мир через потомство Авраама, прежде всего духовное. Мы должны обратить свою жизнь к другим, помогаем вернуться вместе с нами к нашему Небесному Отцу. Господь сказал: «Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее». Позвольте мне почитать главу 25 от Матфея с мыслью о нашей роли в качестве духовных капитанов, добавляя слово «духовное». «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я духовно, и вы дали мне есть, жаждал духовно, и вы напоили меня, был странником духовно, и вы приняли меня». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим духовно и накормили, или жаждущим духовно и напоили?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Кого вы должны привести с собой? Прежде всего, все, кто имеет такую возможность, должны жениться и привести своих супругов и свои семьи. Это ваша главная обязанность. Семьи — это организация небес. Чтобы осознать эту ответственность, нам надо смотреть намного дальше того, что мы видим прямо перед собой. Духовный результат воспитания праведной семьи можно оценить, только глядя сквозь наше поколение, на наших внуков, правнуков и далее. Капитан Салленбергер увидел этот принцип даже в спасении физической жизни своих пассажиров. Он сказал: «Я не знаю, какие добрые дела еще сделают те 154 человека с моего рейса. Я не в силах представить, что могут принести миру их дети, внуки и правнуки, которым еще предстоит родиться. Позвольте мне показать вам результаты духовной подготовки семьи через многие поколения». Это Генри Эрлайн. Он жил с 1841 по 1919 год. В 1898 году, в возрасте 57 лет, он услышал миссионеров, проповедовавших Евангелие в здании школы в штате Флорида, США. Он сказал своей жене: «Впервые в жизни я услышал истину». Он и его семья приняли крещение. Несколько лет спустя они отправились на поезде в Юту, а это более 3000 километров пути, чтобы принять храмовое таинство запечатывания. Он вернулся во Флориду и оставался верным и преданным до конца своей жизни. У него была дочь Сафрония Эрлайн Уильямс, а у нее был сын Джеймс Бернард Уильямс. Бернард Уильямс встретил красивую молодую особу Марфу Эймон. Она добросовестно исследовала церковь, обрела твердое свидетельство и приняла крещение. Через 8 лет после женитьбы они запечатались в храме в Солт-Лейк-Сити со своими тремя детьми. Их младшей дочерью была Кэти Уильямс, которую я встретил через много лет оба я и просил ее стать моей женой. Теперь у нас 4 детей и 13 внуков. Я буду вечно благодарен за праведную мать Кэти и ее праведного прадеда, которые вступили в церковь и оставались верными и преданными до конца своих дней. Эти два человека никогда не знали друг друга в земной жизни. Они жили в разное время, и все же они капитаны в деле Господа, объединяющие с собой нашу семью благодаря их духовному выбору. Это верно, что не у всех будет возможность жениться в этой жизни, но вечный спутник обещан в вечностях тем праведным, которые желают этого благословения. Те, кто не женат, могут многое сделать в продвижении дела Господа и в приведении с собой душ. На прошлой конференции сестра Барбара Томпсон, которая входит в Генеральное президентство Общества Милосердия и которая не замужем, сказала такие слова, цитирую: «Закончив школу, я планировала проучиться в колледже, выйти замуж за симпатичного юноша и завести 4 прекрасных детишек. Как вам известно, многие из моих целей не осуществились именно так, как я планировала. Я закончила колледж, отслужила на миссии, нашла работу, продолжала свое образование и много лет проработала по своей специальности. Но ни красивого мужчины, ни брака, ни детей. Моя сотрудница в колледже, не принадлежавшая к нашей церкви, как-то спросила меня: «Почему ты продолжаешь ходить в церковь, где такое большое внимание уделяется браку и семье?» Мой ответ был прост: «Потому что она истинна». Я продолжаю цитировать сестру Томпсон: «Благодаря церкви и Евангелию Иисуса Христа я обрела счастье в своей жизни, и я знаю, что иду по пути, уготованному для меня Спасителем». Еще она говорила об одном из способов духовно влиять на других людей, не имея семьи. Она сказала: «Много лет я служила в обществе молодых женщин и чувствовала, что это дает мне возможность обучать девушек, которые только что начали обретать свое свидетельство, и свидетельствовать им». Вот сестра Томпсон 25 лет назад, Шелли Нильсон, когда Шелли была в группе «Лавр», а сестра Томпсон была консультантом в ее группе «Лавр». Шелли Нильсон, которая теперь Шелли Нильсон Сейгер, написала сестре Томпсон письмо с выражением признательности спустя более 20 лет с тех пор, как она была в классе «Лавр». Сестра Сейгер написала, цитирую: «Я проснулась в 5:15 сегодня утром. с мыслью о вас, сестра Томпсон, и о том влиянии, которое вы оказали на мою жизнь. Вы были главными, мы были главными для вас. Вы всегда проявляли к нам такую заботу и любовь. С вами всегда было так интересно, но главное, мы знали, что у вас сильное свидетельство о Евангелии Иисуса Христа. Теперь у сестры Сейгер семья, 5 детей. Доброе влияние сестры Томпсон навсегда останется сестрой Сейгер и будущими поколениями. Господь сказал, «Помните, велика ценность души перед Богом. И если будет так, что вы будете трудиться все ваши дни, призывая к покаянию этот народ, а призывать к покаянию значит просто помогать людям вернуться к Богу, и приведете ко мне одну лишь душу, как велика будет ваша радость с ней в царстве Отца Моего. Итак, если ваша радость будет велика с одной душой, как же велика будет ваша радость, если вы приведете многие души ко мне». Обращая свое внимание на других, сначала на наших супругов, потом на наши семьи, а затем на остальных людей, духовно возвышая их и помогая им оставаться крепкими и непоколебимыми, мы спасаем целые поколения и выполняем наше вечное предназначение. Кто из тех, кто меня слышит, возвратившиеся миссионеры? Вот Лучано Каскарди, президент Кола Ипиранга в Сан-Пауло, Бразилия. Брату Каскарди было 6 лет, когда его семья приняла крещение в Сан-Пауло, Бразилия. В прошлом октябре президент Каскарди приехал в США, чтобы разыскать миссионера, который 40 лет назад обучал его семью. В точности он знал лишь одно. Звали этого миссионера старейшина. Благодаря целому ряду чудес, брат Каскарди нашел его, брата Лэри Уилсона, сильного церковного руководителя из Северной Калифорнии. Вот как они выглядели 40 лет назад. А вот как они выглядели в этом октябре вместе с отцом президента Каскарди и двумя его сыновьями. В письме к брату Уилсону президент Каскарди сравнил поиски своего миссионера с поисками отца, потерянного много лет назад. Затем, говоря о духовном семени, которое дало ростки 40 лет назад и размножилось, и затронуло с тех пор столько жизней, президент Каскарди сказал, «Можно сосчитать, сколько семян в одном яблоке, но нельзя сосчитать, сколько яблок в одном семени». Нам не обязательно быть на миссии, чтобы укреплять и возвышать других людей. Президент Монсон постоянно учит нас протягивать руку помощи и спасать тех, кто вокруг нас. Вы помните, как он, будучи молодым епископом, помог кому-то, кто не посещал церковь? Посмотрите это видео. 2 минуты.
Когда меня призвали епископом, я осознал себя президентом кворума священников и захотел вытащить каждого юношу. Был у нас один юноша, который никогда не приходил, и я подумал про себя. Вот я сижу тут со священниками, у них есть консультант. Попечение. Он проведет с ними урок. Я же пойду и разыщу Ричарда Каста. Я отправился к нему домой. Его мать и отец были дома. Они сказали, что он работает в гараже по такому-то адресу. Я отправился по этому адресу. Дверь была открыта, но там никого не было. Я стал смотреть по сторонам. Никого. Я зашел с черного хода. Там была одна из таких старомодных ремонтных ям. Я заглянул вниз в темноту и увидел 2 глаза, смотрящих на меня. Он сказал, «Вы нашли меня, епископ? Я вылезаю». И он вылез из ремонтной ямы. У нас состоялся хороший краткий разговор, и я сказал, «Ричард, ты нужен нам. Ты умеешь найти подход к людям. Я хочу, чтобы у нас присутствовал каждый священник. Ты придешь?» Он сказал, «Да, приду». и пришел. После этого я служил на миссии, и я запечатался со своей женой в храме. У нас пятеро прекрасных детей, двое из них служили на миссии. Я дважды служил епископом. Мои дети очень любят его, и моя жена тоже, за то, что он сделал для меня. Это, вероятно, одно из величайших благословений, которое я когда-либо получал в жизни.
Разве мы не любим президента Монсона? Он уникален. На Октябрьской генеральной конференции президент Монсон сказал: «Я думаю, Спаситель говорит нам, что если мы не теряем себя в служении другим, то наша собственная жизнь мало чего стоит. Те, кто живет только для себя, в конце концов высыхают и, образно говоря, теряют свою жизнь, тогда как те, кто теряет себя в служении другим, растут и расцветают, и в результате сберегают свою душу». Конец цитаты. Вы должны быть капитаном в деле Господа с особой миссией благополучно вернуться домой и привести многих с собой. В заключение, случай из моей жизни. Это тоже авиационная история. В прошлом году, 9 ноября, мы с женой Кэти возвращались из Гватемала-Сити с пересадкой в Майами, штат Флорида. У нас была намечена важная встреча, и нам нужно было непременно попасть на самолет в Майами. Рано утром мы выехали из гватемальской гостиницы «Бриз Антигуа», чтобы успеть на рейс до Майами, вылетавший в 8:55. Въехав в Гватемала-Сити, мы застряли в пробке. Мы очень волновались, как бы нам не опоздать в аэропорт. Мы прибыли туда, так что едва успевали на свой самолет. Мы помчались через иммиграционный контроль к выходу на посадку. У выхода мы выяснили, что вылет нашего самолета задерживается на 1.5 часа. Он прибыл накануне ночью с опозданием из-за плохой погоды. Пилотам и экипажу было положено время на отдых. Ввиду этой задержки, мы стали беспокоиться, успеем ли мы на стыковочный рейс в Майами. Через 1.5 часа мы сели в самолет, но, отъехав от ворот, узнали о каком-то электронном сбое в кабине. Он задержал нас еще на 40 минут. Мы глубоко вздохнули, думая, есть ли у нас хоть какой-то шанс успеть на стыковочный рейс. В полете между Гватемалой-Сити и Майами самолет нагнал какое-то время. Мы прибыли в Майами за 30 минут до отлета нашего следующего рейса. 30 минут на пересадку — это очень мало, но мы были настроены решительно. Мы бежали изо всех сил. Очередь перед иммиграционным контролем была на удивление короткой. Мы бросились к пункту таможенного контроля, молча молясь, чтобы багаж, который мы тянули за собой, не выбрали для досмотра. Наши молитвы были услышаны. Глядя на монитор аэропорта, я увидел, что наш самолет у выхода D3. Мы побежали до терминала D. Там болезненный процесс контроля безопасности. Разуться, жидкости в пластиковый пакет, ноутбук отдельно, хоть бы монитор безопасности не зазвонил при проходе через скринер. Наконец, проверка пройдена. У нас 10 минут до намеченного вылета. Я снова смотрю на монитор. О, ужас! Я ошибся. Самолет отправляется не из D3, а из E3. А мы совсем в другом терминале. У нас перехватило дыхание. Двери самолета уже, наверное, закрыты, а мы в нескольких сотнях метров. Мы уже готовы были сдаться. Но, поддерживая друг друга, мы заставили себя действовать до конца. Мы мчимся вперед, громыхая колесами сумок. Поворачивая к выходу Е3, слышим, как по аэропорту объявляют наши имена. Дверь еще открыта. У нас получилось. Достижению вашего духовного предназначения будут мешать препятствия, задержки и сбои оборудования. Будут ошибки. Вас могут посещать сомнения, хватит ли сил. Не сдавайтесь. У вас будут и моменты надежды, и веры, когда двери открыты, а препятствия позади. не останавливайтесь, стремитесь вперед. А главное, верьте во Христа и учитесь следовать Ему и Его пророкам. Претерпевайте, как говорит Нефий, со светлую надеждою. Тогда, я обещаю вам, однажды вы услышите свое имя. У вас получится. Наш Небесный Отец жив. Мы Его сыновья и Его дочери. Иисус Христос — наш Спаситель и Искупитель. Он восстановил свое Евангелие через пророка Джозефа Смита. Президент Монсон — его нынешний пророк. Я молюсь о том, чтобы все благословения небес, которые ожидают вас, достались вам, если вы подготовитесь к своему духовному предназначению. Во имя Иисуса Христа. Аминь.